В новую, пятую по счету, книгу обозревателя литературной газеты Алисы Даншох вошли культурологические эссе, посвященные Флоренции. Этот город с давних пор любим далеко за пределами Италии, и о нем написано немало. Но уверены, увлекательные истории от Алисы Даншох об этом замечательном месте, ее взгляд на былое и настоящее, будут интересны читателям. Алиса Даншох, Флоренция, вид с холма. Посвящается дочери Юлия Цезаря, неподражаемой и непредсказуемой Флоренции. Предисловие. Книга о любви. Флоренция – один из самых удивительных городов волшебной страны Италии. Приезжая в Бель-Паэзи, красивая страна, даже ненадолго нельзя в нее не влюбиться. У кого-то эта любовь проходит как мимолетное увлечение, оставляя приятные воспоминания о чудесных тосканских пейзажах и средневековых палаццо. Другие влюбленные в этот город люди обретают чувства на всю жизнь, хотя с течением времени вспоминают о нем все реже. Если вы видите человека, заказывающего кьянти вне контекста итальянской кухни, скорее всего, это именно такой случай. Наконец, иногда встречаются и те, кто так и не смог преодолеть новые страсти. Такие люди не на шутку увлекаются всем, что связано с любимым городом, и Ренессанс вытесняет все остальные хобби. Память о Флоренции у каждого своя, но в одном можно быть уверенным. Людей, оставшихся к этому городу равнодушными, не найдешь. Книга Алисы Даншох, конечно, обретет своего читателя. Он принадлежит к одной из вышеназванных категорий или к одному из многочисленных промежуточных вариантов. Автору удалось найти ключик к сердцу любого из этих типов влюбленных. Кому-то важно натолкнуться на интересную, но уже позабытую деталь, а кому-то прочесть многовековую историю города, изложенную с юмором и ярко выраженным отсутствием эрудированного занудства. Несомненным достоинством книги является отсутствие пафоса, которое гораздо лучше, чем любые ученые выкладки или искусствоведческие восторги, заставляет проникнуться красотой и шармом культурной столицы Италии. Замечу, кстати, что, несмотря на легкий стиль повествования, сведения из истории в большинстве своем верны или, по крайней мере, не противоречат общепринятой в исторической литературе картине. Строцци, Пацци, Медичи и другие славные фамилии описаны так, как они того заслуживают. Точно и страстно, но без особого пиетета. Их таланты не выпячиваются на фоне их недостатков и всякого рода любопытных подробностей, и читателю предоставляется возможность самому вынести о них свое суждение. Впрочем, к истории и искусству можно относиться по-разному, чего не скажешь о кухне. С неизменным юмором описывая свои рыночные похождения или меню средневекового флорентийца, автор попадает в яблочко. Голодным читать эту книгу я категорически не рекомендую. Возможно, найдутся те, кого не тронут ни природные красоты, ни истории из прошлого, ни кухня. Для такого случая в книге есть очаровательный и познавательный, что тоже важно, рассказ о прошлом и настоящем флорентийской моды. Особое удовольствие, впрочем, доставляют самые романтичные страницы, посвященные любви. Их много. Автор демонстрирует обостренное восприятие чувственной стороны жизни, заставляя сопереживать, жалеть, поддерживать героев своего повествования или даже завидовать им. Сказанное касается не только тех, с кем Алису Даншох свела жизнь непосредственно, но и тех, кто шлет нам привет из далекого и не очень далекого прошлого. Мне кажется, что все любящие Флоренцию люди получат удовольствие от прочтения этой книги. Повезло и тем, кто во Флоренции пока еще не был. Этот город станет их мечтой, и я желаю им поскорее воплотить ее в жизнь. Л. Белоусов, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. От автора. Однажды в доме книги на Новом Арбате я купила несколько произведений Генри В. Мортона. Его трехтомная прогулка от Милана до Сицилии привела меня в восторг. Проглотив многостраничное объяснение в любви к прекрасной Италии, я решила отправиться по следам британского журналиста. Записывая свои впечатления, я надеялась накопить материал на сборник «Однажды в Италии». Кое-что у меня уже было припасено – две статьи про Венецию и очерк о приключениях в Милане. «Прекрасно», — говорила я себе, — Сейчас напишу про Тоскану, добавлю про Неаполь, Амальфитанское побережье, про некоторые города и острова, и небольшие путевые заметки готовы. Радость оказалась преждевременной. Флоренция своевольно вмешалась в мои планы и надолго заставила заниматься исключительно ею одной. «Если Париж стоил мессы, то уж я тем более стою отдельной книжки», — заявила она. Спорить с ней было бесполезно, и через год 15 глав с эпилогом и иллюстрациями собрались в издание «Флоренция. Вид с холма». Если бы не терпение, понимание и поддержка мужа, если бы не содействие друзей и знакомых, мне бы вряд ли удалось справиться с острой нехваткой нужной информации и возникшими трудностями по ее получению. Пользуясь правом автора, я хотела бы выразить признательность всем, кто принимал участие в подготовке и организации моего долгого творческого восхождения на Тосканский холм с видом на Флоренцию. В первую очередь я от всей души благодарю Ольгу Цупини-Шмидт за невероятную готовность немедленно приходить мне на помощь и словом, и делом, за немеренное количество времени, потраченного на кропотливое изыскание, на беседы с людьми, на посещение разного рода объектов, выслушивание и обсуждение моих мыслей, высказывание замечаний и исправление неточностей. Огромное спасибо лучшим во Флоренции специалистам по связям города с прибывшими в него гостями, а именно гиду Катерине Баркуччи, сопровождающему Анжело Кьярлони и главному консьержу отеля Four Seasons Полю Лутке, которые сделали все от них зависящее, чтобы я все-таки разобралась в своих непростых отношениях с тосканской столицей. Я благодарна нашим итальянским друзьям, маркизе и маркизу Берлинджери и Стефану Блох-Салос. Они помогли мне встретиться с истинными флорентийцами, чьи предки вписали свои имена в историю города. Я выражаю признательность маркизе Виктории Гонди, поделившейся со мной любовью и преданностью Флоренции, и сестре Джулии, взвалившей на свои хрупкие плечи нескончаемые заботы по уходу за трогательным английским кладбищем, где покоятся останки плененных городом иноземцев. С удовольствием говорю спасибо трем очаровательным трудолюбивым дамам с Понте-Векьо, сеньорам Элизе Пиччини, Лауре Перуцци и Николетте Манелли, а также Лауре Гори из школы кожи в монастыре Санта-Кроче, которые достойно представляют и поддерживают флорентийские ремесла. Грация милле тем, кто чаще всех кормил нас и поил. Кафе Джили, ресторанчикам Ла Поста, Омеро, Камилло, Иль Борро и особенно Алессандро Калдини из Иль Магазино, Алессио из Фьор д'Аква, Игорю Битарелли из Коквинариус. Еще большее количество «thank you» тем, кто делал наше пребывание во Флоренции приятным и комфортным. Отелю Four Seasons под управлением сеньора Чиполлини и палаццо Тернабуони, менеджмент которых оперативен и квалифицирован, и особенно хотела бы отметить Франческо Треджиа и Матео Пьераттини. К списку Гранд-Мерси надо непременно добавить наших друзей, живущих в окрестностях Флоренции, Анастасию и Сергея Ястрожемских, и рекомендованного ими доктора Беллига. Вот уже много лет чудесный остеопат Ральф Айболит и его жена Камилла занимаются здоровьем нашей семьи. Поток моей признательности мог бы изливаться еще очень долго, да меня вовремя остановил афоризм русского философа Казьмы Пруткова. «Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану». Даже если это фонтан искренних благодарностей. Глава первая. Флоренция. Вид с холма. Глава, в которой впечатления автора осмеливаются не совпадать с точки зрения известных представителей мировой культуры. Однажды в «Образах Италии» Павла Муратова я прочла о совете читателям начать знакомство с Флоренцией издали, глядя на нее с холма. Если вы воспользуетесь его рекомендацией, то у вас появится возможность испытать ощущение, как в сказке про коробочку, которую, вопреки предостережению, из любопытства открывают раньше времени. Неожиданно перед вами возникает волшебный город с позолоченными крышами домов и дворцов, с причудливыми башнями, стройными колокольнями соборов, с фантастическим ребристым куполом дуома, притягивающим к себе взоры, подобно гигантскому алмазу в императорском венце. Сверху кажется, что темно-зеленая полоска реки Арно похожа на случайно забытый создателем узкий ремешок с драгоценными перемычками мостов, который опоясывает город, разделяя его на две части. Захватывающее дух зрелище переполняет вас возвышенными чувствами, и вы не знаете, как вернуть их обратно в коробочку, чтобы унести с собой и сохранить на всю оставшуюся жизнь. Бедняга Анри Бейль, известный читающий публике под псевдонимом Стендаль, настолько переполнился эмоциями при взгляде на Флоренцию с холма, что упал от чувств на тосканскую землю и долго в экстазе рыдал. По крайней мере, он сам об этом писал в дневнике и почтовых открытках друзьям, что дало повод психологам, изучавшим приключившиеся с автором «Красного и черного», окрестить длительный непроходящий восторг от столицы Тосканы синдромом Стендаля. Чтобы испытать его или хотя бы нечто подобное, необходимо соблюсти одно условие. Перед появлением на возвышенности не забудьте включить солнце. При первой встрече с Флоренцией мне повезло меньше, чем Анри Бейлю, можно даже сказать, мне совсем не повезло. Казалось, злобная местная фея, которую лет 500 тому назад забыли пригласить на крестины одного из Медичи, вдруг решила отыграться за нанесенную ей обиду и выместила на мне и моих друзьях все недовольство, скопившееся за 5 веков. Для начала она заперла наше средство передвижения на стоянке в Милане, откуда мы не могли выехать несколько часов из-за первомайской демонстрации тружеников, перекрывшей автодвижение в центральной части города. Мы и не подозревали, что в Италии лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» никто не отменял. Соответственно, к вожделенному пункту назначения мы подъехали после заката и долго плутали по узким, затемненным нависающими крышами улочкам в поисках заказанной гостиницы. До начала эры навигаторов оставалось по крайней мере лет 10, а на наши английские вопросы флорентийцы безразлично пожимали плечами. В конце концов, над отчаявшимися путниками смилостивился таксист, очевидно, не из местных. Он ехал впереди, указывая дорогу, одобряюще подмигивал фарами, и в 2 счета мы достигли нужного нам постоялого двора. На этом фейские козни не закончились. Очень хотелось есть, а еще больше хотелось выпить для снятия усталости и стресса, а также по случаю праздника 1 мая. Гостиничный консьерж порекомендовал нам «Very nice restaurant», куда мы незамедлительно и направились. На нашу просьбу принести для начала рюмку граппы, сорт виноградной самогонки, ввиду отсутствия нашей отечественной водочки, молодая официантка высокомерно заявила, что они, флорентийцы, пьют граппу в конце трапезы для улучшения пищеварения, а вовсе не в начале, поэтому она ее нам не принесет. Подобный ответ клиенту, который, как известно, всегда прав, нас несколько удивил. Может быть, она плохо поняла наш прекрасный английский? Идеально артикулируя звуки, мы повторили просьбу, заметив, что они, флорентийцы, могут делать, что хотят. Но мы, русские, будем пить, что хотим и когда нам хочется.